Сегодня на собрании в фокусе нашего размышления будет молитва. Наше общение с Богом о том, что является молитвой, что не является, как правильно молиться. И в Нагорной проповеди Христа, Христос говорит на эту тему. Он говорит о молитве. И Он говорит о молитве как о практике христианской жизни, что если человек уверовал в Бога, уверовал в Иисуса Христа, он будет молиться. Это естественная часть нашей практической жизни. Можно вот посмотреть на первый слайд, и мы говорим о молитве как что-то личном, когда мы лично обращаемся к Богу. И мы говорим о молитве нашей общественной, когда мы как церковь собираемся вместе. И несмотря на то, что молитва является нашей важной частью практической жизни, она часто является таким слабым звеном христианской жизни. Когда вера охладевает, одно из первых, где можно увидеть это молитва. Иисус, когда рассказывал притчу, он говорил, должно молиться и не унывать. Когда человека постигает верующего уныние, разочарование, одна из областей, где вы можете увидеть, он прекращает молиться. Или молитва становится такой реже, и человек охладевает в молитве. Сегодня во многих церквях, на молитвенных собраниях почти никого нету. И вот эта картина, и наша церковь не является в этом отношении какой-то супердуховной. Я не удивлюсь, что если когда закончится наш ремонт, и мы вместе опять соберемся на молитву среди недели, я не удивлюсь, что будет похожая картина. И поэтому это важная часть нашей жизни. И мне хотелось бы просто обратить внимание сегодня вот на три стиха из Нагорной проповеди. Три стиха из Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5 по 7 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5 по 7 стих. И мы обратим внимание на то, как неправильно молиться и как правильно молиться, что не является молитвой и что является молитвой. Давайте прочитаем. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». И дальше Иисус говорит о том, чтобы верующие не уподоблялись язычникам. Вот общество израильское в первом веке, оно было очень религиозным, как сами иудеи были религиозными, и язычники, которые окружали, они ведь тоже были религиозными. Они ведь тоже поклонялись различным идолам. И уже тогда, в первом веке, существовало много заблуждений относительно молитвы. И такие же заблуждения, они существуют и сегодня. Первое. Что не является молитвой? Молитва на показ. Когда молишься, не будь как лицемер. Этим словом часто Иисус обличал фарисеев, он говорил, называл их лицемеры. Само слово «лицемеры» оно пришло от уличных актеров. Менять лица или менять маски. Уличные актеры, когда показывают какой-то спектакль, им нужно было быстро сменить декорации, сменить маски, образы. И вот именно отсюда пришло это слово «лицемер», которое означало о том, что человек просто внешне, он действует как актер, он молитва – это просто внешнее действие, это какая-то обрядность, это какое-то выражение, которое выражается в словах, но при этом нет внутренней работы над сердцем. И главное обличение, которое было у Христа для фарисеев, он так и говорил, «Вы приближаетесь ко мне устами, но сердца ваши далеки». И тогда эта молитва превращается просто в обрядность. Она обладает какой-то внешней формой, но это вовсе не является молитвой. Ну, мы не можем Бога удивить, знаете, красивыми словами. Или мы, может, где-то прочитали какую-то красивую молитву какого-то человека, который имел личное общение с Богом, она глубокая, мы даже, может, ее выучили наизусть и молимся этой молитвой. Если она не меняет наше внутреннее содержание, то это просто внешняя обрядность. И я как-то говорил, одна женщина у меня спрашивала, она далека от веры, от жизни с Богом по Евангелию, но она переписала одну молитву, она так ее обернула целлофаном и мне показала, это была молитва «Отче наш». И она говорит, я вот молюсь этой молитвой 2 раза в день, утром и вечером. Это хорошо? И я ей сказал, вы знаете, что это и не хорошо, и не плохо, а это бесполезно. Если ваше сердце наполнено гордостью, завистью, похотью, гневом, различными грехами, и если вы не приходите с покаянием к Богу, если вы не просите Бога помочь вам изменить ваше сердце, то это просто бесполезно. Это просто слова, которые имеют внешнее выражение, которое у вас, возможно, уже превратилось в обряд утром и вечером. Но нет внутреннего содержания, нет внутреннего изменения жизни. И поэтому эта молитва на показ. Вы уподобляетесь просто многим людям, которых можно было бы назвать лицемеры. Поэтому обрядность, внешняя форма выражения слов – без желания сердцем приблизиться к Богу, вовсе не является молитвой. Это первое, против чего предостерегал Иисус. И вы знаете, что книжники фарисеи, они ведь часто молились именно на показ для людей. Когда рядом оказывались люди, их цель была показать свою духовность. И тогда они делали вид такой, знаете, мрачный, там, внешне выражали свою озабоченность, духовность. Возможно, их слова были очень духовными, очень красивыми. И, возможно, люди, которые их слушали, говорили, о, я не могу так молиться, я не достиг такой духовности. Но на самом деле это было такое маска, как только не было зрителей, эта духовность сразу исчезала. И поэтому Иисус сделал такое сравнение. По сути, он сравнил их с актерами. Актер играет роль, но он как бы внедряется в какой-то образ. Но это он не настоящий. На самом деле он другой человек. Итак, молитва на показ. Это не молитва. Второе, что не является молитвой. Молитва с целью заслужить благосклонность Бога. Посмотрите, здесь говорится о том, что 7 стих. «Молясь, не говорите лишнего, как язычники». В первом веке что делали язычники? У них были свои идолы, и язычники хотели от них что-то получить. То есть они приносят им какие-то дары с целью, чтобы идолы дали им то, что им надо. При том, что язычники думали, что чем больше они произносят какие-то ритуалы, какие-то повторяют, какие-то молитвы, тем больше шансов, что их идолы их услышат. И поэтому часто все вот эти ритуалы или дары сопровождались ну, там, целыми ритуалами, часами. Может быть, кто-то вот, когда Ветхий Завет читал, когда про пророка Илию, он смеялся, говорил, что ну, скачите, громче кричите, может быть, ваши идолы вас услышат. И вы знаете, и древние иудеи, они, по сути, переняли эту практику у язычников, потому что у древних иудеев были тоже целый сборник молитв на разные случаи жизни, назывался 18. 18 молитв на разные случаи жизни. И древние иудеи это вошло в такую практику, что они молились этими молитвами утром, в обед и вечером, при том, что произносили каждый раз все 18 молитв. Ну вот представьте, сколько времени, во-первых, уходило на это. И опять же, они думали, что чем длиннее молитва, чем больше они молятся, тем больше шансов, что они будут услышаны Богом. Молясь, не говорите лишним, как язычники, ибо они думают, в многословии своем будут услышаны. Такую же практику переняли и древние иудеи, и думали, чем длиннее молитва, чем больше времени мы молимся, тем больше шансов, что мы получим то, что нам надо. И это тоже вовсе не является молитвой. Потому что, по сути, можно сказать, что в центре такой молитвы стоит сам человек. Как язычникам не было дела до их идолов, точно так же человеку нету дела до самого Бога. Ему нужно то, чтобы Бог ему дал то, что он хочет. И один из способов, они думали, вот подлиннее, надо долго молиться, больше шансов получить. И Иисус предупреждает и говорит, это тоже не является молитвой. И третье, что не является молитвой, это манипулирование или суеверие. Что такое суеверие? Суеверие – это неправильное верование. Здесь, смотрите, здесь как говорится, ибо они думают, они так верят, но это не значит, что это правда. Поэтому суеверие – это ошибочное верование. Люди думают, что чем длиннее молитва, чем дольше мы молимся, тем быстрее Бог нам ответит. И сегодня очень многие люди тоже суеверны. Они тоже думают, например, о молитве. Ну, к примеру, когда я ехал в Израиль, и некоторые люди, которые знают, что вот я собираюсь ехать в Израиль, меня просили некоторые люди, мне приносили записки молитвенные, и меня просили положить их в расщелину, в стену плача. Как вы думаете, зачем, с какой целью? Однозначно, люди думали, что если вот эту просьбу к Богу положить в Израиле, в святом месте, у стены плача, ну точно Бог ответит, ну точно Бог услышит. И если кто-то из вас был, и вы подходили близко к стене плача, вы просто могли бы увидеть, что там все расщелины, они все в бумаге, там каждый вечер достают мешками вот эти молитвенные просьбы. И это суеверие. Люди думают, но это не значит, что это так, они суеверны. Или кто-то думает, что если, например, переписать 90-й псалом и носить его все время с собой в кармане, то значит, он охранит нас от всяких бед, болезней, аварий и многого другого. И это называется суеверие. Люди так думают, но на самом деле это попытка манипулировать при помощи каких-то вещей, думая, что Бог вот каким-то образом на него можно повлиять. И поэтому Иисус предупреждает. Первое. Молитва на показ. Внешняя религиозность без изменения сердца – это вовсе не молитва. Суеверие. Когда люди думают, что есть какое-то особое святое место или особая святая молитва, или ну, чем длиннее вы будете молиться, при том, что, смотрите, продолжительность молитвы становится более важным, чем содержание молитвы и искренность. Люди уже думают, опять же, об этих вещах. И поэтому Иисус говорит в 6 стихе, что же такое молитва? Две вещи, я скажу. Когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою и помолись Отцу твоему, который в тайне. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Молитва – это разговор с Богом. Это что-то личное. Это когда у вас установились с Богом отношения, это ваш личный разговор с Богом. Кстати, вот это слово «войди в комнату», вот если в оригинале, это, знаете, кладовка. Войди в кладовку. Не знаю, может быть, кто-то живет в частном секторе, у вас есть какая-то коморка или кладовка. Но можно сказать так, если ваш разговор с Богом искренний, то Бог вас быстрее услышит в вашей кладовке или в сарае, если вы там в частном секторе живете, зашли в сарай помолиться, быстрее, чем вы поехали в Иерусалим, стали у стены плача, и ваша молитва красивая ну, просто формальное, просто религиозное. И когда Иисус разговаривал с самарянкой, которая говорила, ну где правильнее молиться, в Иерусалиме или вот на горе Горизим? Христос говорит, что наступает такой момент, когда истинные поклонники не там и не там, они будут молиться в духе истине. И сегодня мы понимаем, что важно не словесное содержание, не место, где человек молится, а тайное. Это то, что Бог знает, то, что находится в нашей кладовке, в нашем сердце. Он знает наши тайные мысли, наши стремления и желания. Все в этой кладовке открыто перед Ним. И поэтому главным является наше отношение сердца по отношению к Богу, наша искренность. Вот где тайны, которые открыты перед Богом. И второе. Молитва – это отношение любви. Помолись Отцу твоему. Подумайте, мы знаем, что благодаря жертве Иисуса Христа у нас с Богом восстановились отношения. Мы можем обращаться к Богу, как к нашему Отцу, через Христа, через жертву Христа. Кровь Христа, можно сказать, приблизила нас к Богу. Это отношение любви. Вы знаете, мне искренне жаль там тех верующих, например, которые обращаются не к Богу напрямую, а, к примеру, там, к Деве Марии, заступнице. Мария сама нуждалась в Христе, потому что в Евангелии от Луки она говорила: «Возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем». Она сама, как и мы, нуждалась в спасении. Или вы знаете, что, например, в католической церкви есть целые святые покровители, где говорят, кому из покровителей нужно обращаться. Там, если ты, например, музыкант, ну, твой покровитель – святой Григорий. Если ты студент, то покровитель студентов – Фома Аквинский. Если у вас сессия на носу, то, значит, вам нужно обращаться к Фоме Аквинскому. Если ты занимаешься бизнесом, Франциск Азийский, к нему нужно обращаться. И искренне жаль таких людей, которые не понимают, что через Христа у нас установились с Богом отношения любви. Или когда люди, может быть, используют какие-то молитвенники, где есть очень красивые молитвы. Но это были молитвы людей, которые имели личное общение с Богом. И людям кажется, вот эта молитва красивая, если я выучу ее наизусть и буду повторять, ничего не поменяет. Вот представьте, если бы в тот момент, когда ученики плыли в лодке в бурю, и Петр тонул, и он бы стал кричать своим друзьям: «Посмотрите, там молитвенники, молитву тонущего рыбака». И ученики бы сказали: «Сейчас, Петр, подожди, где-то на странице 576. Она ему не нужна, он уже утонул». И мы знаем, что Петр просто обратился: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас протянул руку. И поэтому одна из важных истин для верующего человека, которую открывает нам Библия, что кровь Иисуса Христа приблизила нас к Богу. Она убрала вот этот барьер и препятствие, которым являлся грех. Что сегодня мне не нужны ни Дева Мария, ни папы, ни кардиналы, ни какие-то умершие святые, чтобы достучаться до Бога, а я знаю, что я могу обратиться к Богу, как к моему Отцу. Помолись Отцу твоему. Через Христа у нас установились отношения. Почему важно читать Библию для того, чтобы Божье Слово обогащало и мою молитвенную жизнь? Потому что в Библии мы узнаем Божий характер. Мы узнаем, какой Бог. Мы узнаем, что Бог сделал для нас. Мы, например, в Библии узнаем о том, что Бог милосердный. И именно поэтому мы приходим к Нему и исповедуем наши грехи. Потому что мы рассчитываем на Его милость, на Его всепрощение. Мы узнаем, что Он мудрый, и поэтому в сложной жизненной ситуации мы просим о Его мудрости, о Его водительстве, чтобы Он направил наши стопы, чтобы мы сделали мудрый выбор в жизни. Мы узнаем о Его всемогуществе, и поэтому мы обращаемся к Нему за помощью, потому что мы знаем, что Он всемогущий. Мы знаем Бога как любящего, и сострадательного. И поэтому мы изливаем перед Ним свое сердце, потому что мы знаем, что Бог может сопереживать и сострадать нам. И мы узнаем о Боге как полном благодати, щедром и полном благодати, который дает нам благодать незаслуженно. И поэтому мы в молитвах благодарим Бога. Благодарим Бога за Его милости, за Его благодать. Помолимся. Давайте будем возрастать в молитве и учиться в молитве и молиться вместе.